Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Здравствуйте, вы на канале «Популярная политика» и смотрите передачу «Честное слово». Сегодня я проведу ее для вас, я Майкл Наки, и вы не забывайте участвовать в ней, пишите ваши вопросы в чате, платные вопросы, бесплатные вопросы, их я буду задавать нашему сегодняшнему гостю, который со мной в студии, это Леонид Волков.
Привет, привет. Леонид. Ужасно непривычно, кажется, первый раз я в нашей студии в формате интервью и в режиме интервьюируемого, постараюсь...
Видишь, чтобы максимально тебе было некомфортно, чтобы максимально честно ты
вывести
говоришь,
из зоны комфорта, да. Прижать к стенке и заставить, а еще свет в глаза, то есть я себя начинаю уже ощущать, как на допросе.
Абсолютно, ты ощущаешь себя ровно так.
Но только нельзя взять 51-ю статью, кошмар.
Как должны ощущать себя члены списка 6000, который ACF, он же ФБК, составляет, и который является одной из главных таких больших компаний давления на путинские элиты и разжигает ли войны.
Мы даже уже обсуждали, не пора ли переименовать, потому что там уже перевалил за 6,5 тысяч, скоро будет 7. Но, кажется, название список 6 тысяч так пошло в массы.
Пошло в массы, да. 300 спартанцев тоже не совсем 300 было, поэтому, знаешь, как закрепилось, так и закрепилось. А скажи, пожалуйста, расскажи нам про статус на данный момент. Ну, то есть, и проходят ли какие-то переговоры? Есть ли какое-то реальное влияние этого списка и как он пополняется?
Статус сейчас такой. В политическом плане большое затишье, потому что июль-август – это месяцы, когда парламенты всех стран уходят на заслуженный отпуск. Американский конгресс до 6 сентября на каникулах, Европарламент тоже до середины сентября на каникулах, до 12 сентября, ну и так далее, и так далее. А все-таки, поскольку продвигаемый наш список в основном политическими инструментами, парламентскими методами, лоббизмом, то сейчас, конечно, это все немножко застопорилось. Мы используем эту тактическую паузу, оперативную паузу, для того, чтобы... привести список немножко в порядок. Мы продолжаем процедуру его обновления. Мы вспоминаем тех, кого забыли. Несколько было у нас прямо досадных упущений, на которые нам указали, собственно, наши зрители, читатели. Мы дополняем, даже там пару категорий дополнили, вставили. Вот, собственно, когда он так и раздулся до 6,5 тысяч с лишним. И завтра будет еще одно обновление. Очень классное. Мы там еще вставим около сотни человек, в том числе... Ну, не буду спойлерить, но прямо интересные там будут фамилии и интересные обоснования. То есть мы, там же наша задача в том числе, чтобы для каждого человека, которого мы хотим ставить, подобрать обоснование, которое соответствует очень жестким европейским санкционным критериям. И вот мы для определенной категории не очень любимых наших сограждан смогли тоже это сделать. То есть список становится лучше, становится больше, но больших прорывов в плане его... воплощение в жизнь за отчетный период не случилось, кроме двух нюансов. Первый нюанс. Госдеп, то есть Министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки, внесло в список свой тех, кому нельзя въезжать в Америку, почти 900 человек, 893 фигуранта. Угу. При этом по тамошнему закону о персональных данных они не имеют права говорить, кого именно. И это даже забавно. То есть вот приезжает кто-то из этих 893 в Америку, приземляется, показывает паспорт, ему говорят: дружочек, вы в черном списке, вот, пожалуйста, депортация вас ждет, обратный самолет уже поджидает. Довольно обидно и неприятно. Проблема в том, что мы тоже не знаем, но нам сказали, что они руководствовались нашим списком.
А сказали оттуда изнутри кто-то?
Да. То есть мы считаем, что вот эти 900 фамилий – это подмножество наших 6000. Доказать я это не могу, только у меня есть слова. Но когда, наверное, случатся первые какие-то недопуски или депортации, или задержания на границе, вот тогда посмотрим и убедимся в том, действительно ли это так. Не врут ли нам. Ну и вторая большая история заключается в том, что вот заканчивается этот период такого парламентского политического затишья. 31 августа состоится очередной уже Совет министров иностранных дел стран Евросоюза. Они там будут рассматривать 7-й пакет санкций. И, как ты знаешь, сейчас очень много нездорового всякого вокруг этого 7-го пакета, потому что пытаются туда некоторые политики впихнуть запрет на въезд для всех россиян и какие-то другие вещи, с которыми мы не согласны. А мы, в свою очередь, пытаемся им сказать: ребята, так вы не забывайте, что есть уже одобренный Европарламентом список 6 тысяч от Фонда борьбы с коррупцией. Берите его. Почему? Почему, откуда взялся этот разговор про то, что там давайте всех россиян накажем? Ну, он взялся от того, что реальные санкции практически исчерпаны. Реальная болезнь для Путина санкции.
Экономически,
да. Ну, то есть осталось только газовое эмбарго. И газовое эмбарго, видимо, не пройдет. То есть сопротивление Германии, Австрии, Нидерландов, ряда других стран настолько велико, что шансов на единогласное принятие газового эмбарго не будет. Даже гораздо более простое нефтяное они принимали 2 месяца, и, пойдя на огромные, бесчисленные уступки и отсрочки для Венгрии, Австрии, Словакии, еще целого этого.
Ну, оно пока не действует.
На отсрочки. Там кто-то с 1 января должен перестать закупать российскую нефть, кто-то еще когда-то. То есть это все оказалось в достаточной степени Филькина грамота. Они понимают, что газовое эмбарго не случится, что им до него не договориться, а делать что-то надо. Ну, как бы европейские избиратели давят на европейских политиков, что вы делаете, чтобы Путина наказать, чтобы закончить войну. И вот кто-то вбросил эту идею про запрет виз для всех россиян, и понеслось, известно что, по трубам. Идея популистская, идея красивая, идея такая, когда ее тебе озвучивают сторонники этой идеи, даже как бы и разумная. Идет война. Россия начала и ведет неправедную преступную войну против Украины, какого черта европейские туристы будут шарахаться в это время по испанским пляжам? Ну, действительно, какого черта? Проблема в том, что вот эти визы С, про которые идет речь, краткосрочные шенгенские визы, они только в обиходе называются туристические, они нифига не туристические. Когда эвакуируют диссидентов, когда спасают людей из-под уголовного преследования, когда вытаскивают там каких-то родственников застрявших, когда эвакуируют украинцев, депортированных в Россию, то тоже используют все те же самые визы С.
Ну, тебе надо ответить, что есть другие механизмы, типа беженство,
которые не работают, и все такое. Которые не работают. Чтобы запросить убежище, тебе надо сначала добраться до европейской страны, а тебе никто на самолет не посадит без визы. Это невозможно. Чтобы получить какую-то гуманитарную визу на основании там, политических преследований, тебе надо стоять в очереди на собеседование в посольстве 2 или 3 месяца. Так никто не делает. Единственный реальный механизм спасения от Путина людей, которым Путин угрожает, это на сегодняшний день вот через эти самые краткосрочные визы. И тут есть большой риск реально там, выплеснуть с водой ребенка. Но понятно, что... Еще раз вот возвращаюсь. Им что-то надо делать, им надо показать какую-то активность, им надо сделать какой-то следующий шаг. И на этом совещании, там, 31 августа, они какой-то следующий шаг сделают. Сейчас у них нет идеи лучше, чем вот этот тотальный визовый бан, который мы максимально считаем неправильной идеей.
Слушай, а у тебя
и
есть...
наша задача сейчас, и наша задача в том, чтобы им впихнуть, предложить альтернативную идею, показать, что вы можете сделать лучше. И мы здесь снова вот возвращаемся к нашему списку 6 тысяч, потому что от его реализации цены на заправках не вырастут, европейские, обычные европейские обыватели никак не пострадают, а Путину и его друзьям, да, будет очень больно.
Скажи, пожалуйста, а у тебя вот есть понимание, в какой момент вот этот механизм разошелся с тем, что было раньше? Потому что я помню, как обсуждалось, кого мы нового вносим в санкционные списки европейские, да, там, помнишь, там Кабаева была, там, Погундяева пытались договариваться и все остальное. И вот был такой направленный эффект, европейские политики говорили, да, мы знаем, что вот окружение Путина активно ездит за рубеж, у них есть недвижимость, у них есть вот это вот все, нам надо это отнять и, значит, давить на элиты. И в какой момент это... ну, как-то заместилась идеей общего запрета виз и такое. Ты отловил
Слушай,
его?
Слушай, мне кажется, что это какая-то была цепь практически случайных событий. Реально все началось с того, что Аннушка разлила подсолнечное масло в Эстонии, развалилась правящая коалиция, и новым партнером правых консерваторов по коалиции стали националисты. И чтобы как бы обозначить движение в эту сторону, вот там эстонская власть подняла на флаг вот эту вот идею. Идея понравилась избирателям. Другие европейские политики увидели, что если ты ее озвучиваешь, ты набираешь политические очки. И буквально за неделю она взлетела и овладела массами. Прямо такой интересный учебный пример по поводу, на тему того, как популистская идея, потому что, когда мы говорим, там, запретим визы и так далее, мы не учитываем реально кучу юридических и прочих нюансов, начиная с того, что это противоречит Шенгенским соглашениям, собственно, и визовым кодексу.
Ну, что сказал Олаф Шольц.
Да, что сказал Шольц. Вот, но, тем не менее, идея оказалась, ну, для какой-то части избирателей такой привлекательной, видимо, какие-то рейтинги очень сильно поползли вверх, что она вот как пожар в лесу распространилась моментально и будет жить с нами некоторое время. Я думаю, что при каждом обострении ее будут вспоминать. Ну и опять же, вот если бы можно было ее реализовать в том виде, как она формулируется политиками-популистами. Типа сделать так, чтобы российские туристы никуда не ездили, покуда Россия воюет. Потому что это несправедливо. Несправедливо по отношению к украинцам, у которых миллионы потеряли свои дома, и там сотни тысяч потеряли жизни или родственников. То было бы очень сложно противостоять этой идее. Ну, то есть, как бы она действительно выглядит как справедливая.
Хороший берег да. И отдых там на яхтах российских олигархов плохо сочетается.
Да. Хорошая или плохая, это отдельный вопрос, но она воспринималась как справедливая. В нынешнем изводе она не выглядит справедливой, потому что она там не очень разумная и не очень реализуемая. Но, возможно, там политики, которые взяли эту идею на вооружение, ее как-то отрифтуют. Я не думаю, что там 31 августа она будет принята. Но они будут дальше пытаться ее снова как-то внедрить и провести в жизнь. И, возможно, в какой-то момент это случится.
Угу. Скажи, пожалуйста, у них же есть второй пласт аргументации, что вот все россияне, которые против Путина, разъезжаются. И, значит, так они Путина не свергнут. А сейчас мы их всех туда вернем, запрем. И вот тогда, значит, так Путин уйдет через 2 месяца.
Ну вот, если идея про то, что негоже отдыхать на Лазурном берегу, когда твоя страна воюет и причиняет убивает огромные людей, да. Жертвы, разрушения и так далее, она справедлива, она морально оправдана, и в ней что-то есть, то вторая идея, типа, давайте загоним всех антипутински настроенных россиян, чтобы они устроили революцию, давайте для них устроим такие условия, чтобы у них не было выхода, кроме как революцию устроить, эта идея откровенно глупая, неправильная и опасная. Ну, то есть, это реальная идея, там, как... А давайте северокорейцев, которые бегут от режима, депортировать пачками назад в Северную Корею, чтобы их там посылали в трудовые лагеря и на верную смерть. Нет, разумеется, от запихивания антипутински настроенных россиян обратно в путинскую Россию режим не пойдет. Режим радостно урча перемелет этот человеческий материал, наполнит им тюрьмы, или воинские части, или еще что-нибудь, радостно заберет их активы, заберет их имущество, заберет их налоги и будет чувствовать себя только гораздо более довольным и сильным. Репрессивной машине нужно топливо для ее адских жерновов и организовать прямые поставки этого топлива, это, прямо сказать, не очень хорошая идея. Тоталитарные режимы не свергаются изнутри, как правило, и в этом смысле, конечно, глубоко ошибочным, понятным, но глубоко ошибочным является апелляция, скажем, украинского общественного мнения к опыту Майдана. Вот вы, россияне, 23 года уже своего Путина свергнуть не можете. Посмотрите, как мы сделали в 2014 году. Вы это сделали в 2014 году, дорогие украинцы, потому что у вас была демократическая страна, в которой не была узурпирована власть. Потому что на Майдане была половина депутатов Верховной Рады. Потому что вас никто не мог оттуда разогнать, потому что вы пользовались поддержкой мэрии Киева, которая тоже находилась в оппозиции Януковичу и так далее, и так далее. Вот. Если бы мы были в такой ситуации, что Сергей Собянин и половина Госдумы готовы выходить на баррикады, то, наверное...
В 2012-м Сергей Миронов.
Путина бы завтра не было, но мы живем в другой ситуации.
А как мы оказались в такой ситуации? Ну, то есть, это же все равно какой-то путь. Нет такого, что, значит, Россия в какой-то момент проснулась в точке, где она в диктатуре. Да, что, бац, там с неба прилетело, и бац, мы в диктатуре, а Украина, бац, и в демократии. Это же путь, который до Майдана были еще какие-то возмущения, когда происходила несправедливость.
Это путь... длиной в 23 года. Вчера мы праздновали эту печальную годовщину, 23 года Путина у власти. Безусловно, это путь, который начался в сытые нулевые, когда был заключен вот этот самый омерзительный социальный контракт, негласный между Путиным и российским населением. Я вам обеспечиваю путевку в Турцию и бюджетную иномарку в кредит, а вы не лезете в политику, не интересуетесь политикой и не задаете вопросов, и даете мне воровать столько, сколько я захочу.
Но люди согласились на это?
Люди на этот социальный контракт согласились, но также предпосылкой к этому социальному контракту была, конечно, Конституция 93-го года суперпрезидентская, были, конечно, ничем не ограничены полномочия, была отсутствующая система сдержек и противовесов, которая сделала это максимально соблазнительным и простым для Путина. Ну, собственно говоря, очень быстро подавить все ростки федерализма, очень быстро подавить независимость судебной власти,
законодательной власти
и, в общем-то, стать диктатором. Да, безусловно, есть какая-то наша ответственность, наверное, не наша, скорее предыдущего поколения все-таки, даже если вспомнить, там, чем я тогда занимался, ну, там, студентом был. Но есть какая-то ответственность людей, которые там на первом сроке Путина, с 2000 по 2004, приняли этот социальный контракт и не сопротивлялись реально демонтажу свободы слова, да, там, разгром НТВ, все вот эти вот истории федерализма, отмена губернаторских выборов после Беслана, ну, там, демонтаж судебной системы независимой и так далее, и так далее. Ну, да, тогда вот этот вот контракт был заключен, и тогда дальнейшая такая тоталитарная поступь путинизма стала неизбежной. Но мне кажется, что россиянам 2022 года неправильно en masse предъявлять за вот эти вот там, ошибки или незрелость политическую...
Контракт же пролонгировался все это время.
Которая была 20 лет назад. Когда он пролонгировался?
Ну, смотри, подожди, я тебе скажу.
В 2004-м за Путина еще голосовали.
Смотри.
В 2008-м за Медведева уже голосовали очень.
Голосовали, не голосовали, получали, что получали. В 2011-м на Болотную вышло там, ну, будем считать, 100 человек.
Тысяч.
100 тысяч человек, да, простите, в тысячах считаю. Не 100, 100 тысяч. Но не миллион, не два, не 10.
Нет,
и, большое количество людей в 2011, и в 2015, и в 2019, когда были выборы в Мосгордуму, они продолжали вот как-то отрицать необходимость политики, говорить, что, значит, это дело грязное, вообще там все неправые, и вообще вы придете тоже
и
воровать.
Не дай бог, и не дай бог наши лозунги за честные выборы станут лозунгами антипутинскими. Еще в 2011-м лозунг «Путин вор» или там «Россия без Путина» казался радикальным и не был мейнстримным выражением эмоций.
Да, партия
«Жуков
и воров» тогда даже звучала довольно маргинально. Ну, не маргинально, наоборот, радикально.
Это правда, но правда и то, что начиная с 2011 года Владимира Путина мы можем абсолютно уверенно называть узурпатором. В 2011 году «Единая Россия» проиграла выборы и проиграла с треском, утратила парламентское большинство, и это был момент времени, когда история могла бы пойти по другому совсем сценарию, но Путин предпочел получить абсолютно сервильный парламент и, собственно, масштабно фальсифицировал итоги выборов и как бы растоптал
так и люди,
остатки
и люди
парламентской
дали
демократии.
Этому произойти.
Ну,
слушай, ну а как еще?
К этому времени у него уже был сосредоточен достаточный репрессивный аппарат, и суды уже были выстроены в нужную вертикаль, и Ольга Егорова уже как бы готова была не дать ни одной, значит, там, синички мимо пролететь. И,
слушай, ну нельзя просто надеяться, что вот власть...
Владимир Чуров и так далее.
Что автократ теряет власть, значит, проигрывает выборы, и что вот он скажет, да, действительно, я увидел, вот как за мою партию мало проголосовали, я встаю и ухожу.
Майкл,
так
ну,
не бывает.
Я же не про это говорю, я говорю про определение, как бы про ответственность, потому что мы слышим часто, вот вы все сами виноваты, потому что вы этого Путина избрали,
на
потому что он вас представляет. И это, как бы, это не так. Начиная с 2008 года Путина никто не избирал. Все выборы, про которые мы знаем, 11, 12, 16, 18, были настолько массированно сфальсифицированы, что о реальных их результатах сложно судить, но эти реальные результаты не показывают никакой массовой поддержки для Владимира Путина, как не видим мы никакой массовой поддержки для Владимира Путина. И сейчас, вот спустя полгода после начала
Подожди,
войны.
Подожди, а после крымские выборы Путина с крымским эффектом, с достаточно большой поддержкой, ты хочешь сказать, что там бы большинство
крымский,
не набралось?
Крымский консенсус был, крымская эйфория была, она была краткосрочная,
два года.
Она спала достаточно скоро. В 16 году «Единая Россия» вбросила столько же голосов, сколько в 11-м. Не меньше, не больше, но и не меньше. А в 18 году, когда были выборы Путина, ну, там уже все понятно. Там Путин избрался только потому, что не допустил Алексея Навального к выборам.
То есть, ну, с твоей точки зрения, как я не знаю, получается, в каком-то году, в 2008, я так понимаю, ты полагаешь, значит, Владимир Путин забетонировал систему, и никто не мог ничего с этим сделать.
Владимир Путин бетонировал систему постепенно. Это процесс, который, естественно, занял
я вот про точку,
много
где прям
лет.
Все.
Но не было какой-то одной точки. Слушай, я тебе могу сказать, что там, на самом деле, наверное, необратимым это бетонирование стало году в 2001, когда Михаил Касьянов, либеральный премьер-министр, провел через вполне еще конкурентную Госдуму бюджетный кодекс, который отобрал все деньги у регионов и сделал, по сути дела, все регионы, кроме Ханты-Мансийского округа, там еще парочки, регионами-акцепторами, просителями на коленях у Москвы. Когда закончилась, ну, собственно, история российского федерализма, потому что любой российский город и любой российский регион вынужден был клянчить в Москве деньги, чем была обеспечена его полная послушность и невозможность какой-то конкурентной политической жизни на региональном уровне. Можно сказать, что тогда уже просто, по сути дела, вот там вертикаль власти была выстроена, и все.
Слушай, ну если тогда все было забетонировано, то зачем и ты, и Алексей Навальный, и все остальные занимались оппозиционной деятельностью? Если, значит, все, Путин с 2001 года, ничего против него нельзя сделать, выборы нечестные, значит, силовой аппарат существует, суды существуют, зачем трепыхаться? Какое тогда было целеполагание?
Есть великая книга, одна из самых важных...
Продажи подскочит.
Одна из самых великих книг о политике, которая, к сожалению, многим зрителям, наверное, известна по ужасному совершенно сериалу, который ни в коем случае не смотрите. Это Foundation Saga Айзека Азимова, да? История про галактическую империю, которая умирает. И начинается она, как известно, с такого сюжета, что великий математик приходит к императору и говорит: вот я построил математическую модель, которая показывает, что твоя великая галактическая империя, которая охватывает все обитаемые миры, она нестабильна, неустойчива, и она через несколько лет развалится, сгинет в пучине каких-то страшных междоусобных войн, и после этого, значит, на 30 тысяч лет воцарится период междуцарствия и анархии, когда все будут всех убивать. Тот говорит: ну, как бы, сейчас я тебя, конечно, повешу за такие юридические мысли, но все-таки, если представить на секундочку, что твоя математика верна, то, дорогой, значит, профессор Селдон, а что ты предлагаешь-то? Тот говорит: ну, вот я предлагаю, вот тут мы там посчитали немножко уравнения туда-сюда. Если взять и там сделать интернет, ну, тогда еще Айзек Азимов писал это в 40-х годах, сделать огромную энциклопедию, которая соберет в себе человеческие знания в очень удаленном месте, которая не будет затронута этими самыми междоусобными войнами, то можно будет сократить этот период междуцарствия с 30 тысяч лет до 1000. Если взять сейчас и заняться там аккумулированием человеческих знаний. Император на него смотрит и говорит: ну хорошо, чувак, тебе сколько? 74 года? Тебе какая разница? Страшный период там, конфликтов и междоусобиц продлится 30 тысяч лет или 1000 лет, если ты все равно не доживешь. Это все какая-то ерунда. Тот говорит: ну как бы мне, может, и нет личной разницы, а человечеству есть разница и большая. Ну то есть, если бы мы не занимались тем, чем мы занимались, то тоталитаризм в России случился бы раньше, был бы жестче. Он бы не... Да, мы создавали ему противовес, не всегда достаточный. Мы его немало потрепали в наших славных кампаниях в 2013 году в Москве, в 2018 году в президентской кампании, в 2019 в Мосгордуме, кампании умного голосования 2021 года. Мы постоянно создавали проблемы. Мы воспитали целое поколение молодых активистов, которые получили опыт практической политической работы. И этот опыт никуда не делся. Эти активисты никуда не уехали, они в России. И этот опыт им еще пригодится обязательно. И он будет востребован. Но если бы мы все этого не делали, ну, я думаю, что, окей, там Путин напал бы на Украину не в 2022 году, а в 2015, условно говоря.
Или, 2015, они там и воевали, да.
Но нет, да, да. И Крым случился бы раньше, все что угодно. Ну, то есть, там, если бы не Болотная, вся история бы немножко сжалась. И Украина не была бы так замечательно готова к тому, чтобы обороняться.
Я просто спрашиваю,
вся история могла бы пойти бы по-другому и вышла бы еще гораздо хуже.
Мы в очень странной с тобой позиции, знаешь почему? Потому что я как раз на стороне, что ваша деятельность была важна и осознанна, и полезна. И для меня это вот какой противовес. Он выглядит следующим образом. Что было большое количество людей, которые этот контракт, о котором ты говоришь, ты не только заключали, да, часть из них была довольно молода, когда он заключался, но и пролонгировали. Ну, то есть этот контракт их устраивал. Их устраивало, там, я не знаю, работать на мэрию Москвы, ходить в Собянинский парк и говорить: вот у нас Собянин, он, ну да, может быть, чуть-чуть вот какой-нибудь у нас режим авторитарный, зато смотрите, он парками занимается, и вообще как в Европе стал, и все такое. Я видел этих людей, я встречал этих людей, общался с этими людьми.
Да, мы
и
все смотрели интервью Боунова Дудю.
И в противовес...
Буквально вот сейчас.
И в противовес им были как раз вы. Вы, которые говорили, нет, ребята, все идет к краху. Ну, то есть, добро против нейтралитета. Проснитесь, начните в этом участвовать, иначе нас всех пожрет этот каток. И как раз для меня трагедия в том, что количество людей, которые просыпалось, было не настолько большим, чтобы это изменить. Я там не считаю, что 2001 это был конец истории по Путину, да, и там и 2011, наверное, не был, и вот там еще в 2019 были лазейки возможностей, и вы каждый раз их находили и использовали. Но как раз большое количество людей от этого отмахивалось и говорило, нет, нам это не нужно, ваш Навальный хуже Путина, значит, политика грязное дело и прочее,
Потому что в Москве очень удобные лавочки и велодорожки,
в том числе.
Горького, да,
и вообще теория малых дел.
Да, потому что власть тоже занималась тем, что пыталась создавать противовесы уже нам. Вся политическая история России последних 11 лет – это борьба Путина против Навального, борьба Кремля против ФБК. Нет никаких других акторов. Так не партия же «Справедливая Россия».
В этом смысле нейтралитет и есть поддержка. В этом смысле ты можешь не голосовать за Путина, но если ты занимаешь сторону нейтралитета еще тогда, когда не сажали за слово «война», когда административка была главной новостью дня. Я помню, я работал в новостях еще в это время, когда там, значит, этого посадили на 15 суток,
когда
и все 15
суток Бориса Немцова были вообще, во всех мировых новостях неделе. Опять суток Гарри Каспарова.
И вот тогда люди, которые выбирали позицию нейтралитета, на мой взгляд, поддерживали Путина и помогали ему это выстраивать.
Это правда, это безусловно так. Ну, значит, нам надо, можно предъявить за то, что мы не смогли достаточное количество людей перетянуть с этой позиции нейтралитета. В этом смысле, увы, но война как раз большое количество людей все-таки активировала, всколыхнула и привела к пониманию, что, черт возьми, мы последние несколько лет занимались очень сильно не тем, и надо было заниматься не урбанизмом, а изучением рецептов коктейля Молотова, ну или чем-то таким, условно выражаясь. Проблема в том, что,
конечно... Вас уже осудили за рецепты коктейля Молотова, поэтому можно...
Проблема в том, что это осознание, конечно, приходит слишком поздно, и сейчас уже тоже никому не посоветуешь готовить никакие коктейли, потому что сейчас уже там, политический сыск настроен на то, чтобы такие дела фабриковать пачками и сажать людей на огромные сроки без, там, без каких-либо шансов. Тем не менее, я повторюсь, но это важная мысль, то, что мы делали, и то, что мы продолжаем делать. Мы даже сейчас, нас за это много кто будет ругать, но мы будем участвовать опять, заниматься этим самым умным голосованием и найдем форматы делать власти больно на предстоящих выборах, которые у нас опять пройдут 11 сентября, и мы придумаем, как этот инструмент использовать для того, чтобы на какие-то больные мозоли понажимать. Мы и сейчас продолжим делать то же самое. Будем искать какие-то окошки возможностей и делать что-то для того, чтобы путинская поступь не была такой беспроблемной, что ли. Как делает Алексей Навальный, создавая в тюрьме профсоюз из одного человека, который может добиться того, чтобы табуретки заменили на более удобные стулья? Это какая-то абсолютная мелочь, но это тоже какая-то палка в колеса этой системе. Вдруг какой-то тычок, из которого система такая, что происходит, встает в ступор, начинает работать
Алексей,
по-другому.
Алексей невозможно отградить от политики, как показывает практика.
Потому что политика есть везде, политика есть во всем. И как бы многие не утверждали обратное, политика будет даже в чертовых, казалось бы, никому не интересных муниципальных выборах там, в каком-нибудь подмышке на северо-западном. Она тоже там будет. Надо ее уметь видеть во всех мелочах, во всех деталях. И надо уметь ее использовать для того, чтобы сделать Путину больно, для того, чтобы привлечь туда больше людей, для того, чтобы больше людей вырвать из вот этого самого состояния нейтралитета. И мы будем это делать. В этом наша миссия.
Как ты это видишь? Ну, то есть, где то пространство политики, которое может быть на этих выборах, в условиях военной цензуры, в условиях, когда... Ну, там, я не знаю, Сергей Миронов, который когда-то носил, значит, белую ленту, орет о том, как должен быть уничтожен Киев.
Но на фронт
Сергей Севастьянов в Мосгордуме, некогда кандидат умного голосования, рассказывает, что-то он там не потрясающе рассказывает, про то, как Китай должен объединиться с Россией, создать Советский Союз, значит, и уничтожить весь мир. В этих условиях, ну, то есть, какую стратегию вы... вообще можете представить, особенно на муниципальных выборах?
Надо смотреть на эти муниципальные выборы следующим образом. Ну, давайте я базу, как бы скажу. В Москве 11 сентября, точнее, в 3 дня с 9 по 11, без трехдневки и без электронного голосования теперь никуда. То есть, что опять же показывает, что власти на результаты этих выборов далеко не плевать. И кандидатов снимают пачками, десятками снимают, что опять же показывает, что далеко не плевают. Но тем не менее, с 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы в 125 из 146 московских муниципалитетов. Это может показаться сумасшедшим, но да, 12-миллионная Москва разделена на 146 муниципалитетов очень разного размера и очень разной формы. И не во всех из них, но в подавляющем большинстве, в 125, пройдут перевыборы муниципальных районных советов. Mm-hmm. Советов, которые ничего не решают. Советов, у которых нет ни бюджета, ни полномочий. Муниципальные депутаты практически лишены каких-либо возможностей в Москве.
Тем не менее, звучит перспективно.
Да. Тем не менее, пример, скажем, Ильи Яшина и его команды в Красносельском показывают, как можно много, на самом деле, сделать с площадки муниципального депутата, если рассматривать ее как политическую, если ее политизировать, если ее использовать как политическую платформу. И, как ни странно, на этих выборах на них будет замещаться более 1400 мандатов. Туда идет большое количество независимых кандидатов, молодых людей
остались
с горящими глазами.
Независимые кандидаты.
Которые остались, которых не поснимали, которые хотят что-то делать, которые хотят избраться.
Ну, я читал в Фейсбуке пост Ильи Азара, который написал, что, не поняв, что он никуда не идет избираться, его на него там, значит, завели какую-то административку, чтобы он точно не смог избираться.
Да, потому что политика – это интересно, политика – это важно, и святое место пусто не бывает. Людям все равно хочется участвовать в политической деятельности. Вот, и да, на каком-то уровне каких-то этих местных советов все равно прорастают, как грибы после дождя, сквозь асфальт. Муниципальные активисты, местные какие-то активисты, которые собирают вокруг себя буквально там жильцов соседних домов и идут на какие-то выборы, им почему-то важен этот их пост депутата в муниципальном округе. Теперь мы, во-первых, должны понимать, что хотим мы этого или нет, да, во время войны, да, во всем том ужасе, который творится, эти выборы все равно состоятся. И можно, ну, либо ничего не делать, тогда Путин будет их использовать как большой свой пропагандистский такой инструмент. Он будет говорить, смотрите, вот идет война, и в Москве все проголосовали за меня, все проголосовали за моих кандидатов, за единороссов. Или можно попытаться что-то с этим сделать, учитывая тот объективный факт, что подавляющее большинство наших сторонников никуда не уехало, подавляющее большинство наших сторонников осталось в России, и так или иначе многие из них на эти выборы пойдут. И можно пытаться снова дать им какие-то рекомендации, сделать так, чтобы путинским кандидатам было тяжелее. Будем мы это делать? Да, будем. Будем ли мы так навязчиво, как мы были 3 прошлых года с умным голосованием? Ну нет, не будем. Мы понимаем, что если в 19-м, 20-м, 21-м это было вообще самое главное, что происходит в политической жизни, сейчас не так, и у многих людей будет какое-то отторжение, отвращение. Многие будут думать, ну как можно вообще ходить во всем этом, участвовать и голосовать? Но для тех, кто хочет пойти, и для тех, кто пойдет, мы рекомендации дадим, потому что на самом деле в условиях, когда забастовки нельзя, митинги нельзя, писать в интернете нельзя, называть войну войной нельзя, за все что угодно, за любое выражение протеста уголовное дело, то на эти выборы можно и посмотреть на, как на протестную акцию, легальную и организованную самими властями. Это практически единственный способ, который у россиянина остался, прийти и все-таки достать из кармана ту фигу, которую он носит, и Путину показать.
Скажи, пожалуйста, в этом контексте, ну, власть много лет очень нервно реагировала на умное голосование. Очень нервно, это я еще смягчаю сильно. Значит, ну, буквально в 2019-м войска стояли в Москве, и это не метафора. Ну, то есть я помню, ты едешь по Москве, у тебя кордоны из бесконечных, это уже не внутренние войска назывались, это уже Росгвардия называлась, в которые были включены вот эти внутренние войска. В этом контексте они, безусловно, как-то будут работать с умным голосованием. Да? Будь я на их месте, не хочется подсказывать, но я уверен, что они не настолько дебилы, да? Я бы там заставлял всех кандидатов клясться на крови за то, что они за убийство украинцев, значит, и что они за
просто
войну...
съедать по украинцу для попадания в бюллетень.
Ну, типа того, как минимум метафорически. Да? То есть мне сложно представить, что какой-то человек с антивоенной позиции будет допущен до этих выборов и вообще оставлен на свободе. Или там человек, который будет поддерживать вами, нами, что он, что от него не потребует, значит, поклясться на Библии, что вот я точно поддерживаю Путина и войну, которую он развязал. Просматриваете ли вы такое, вероятно, что вы кого-то поддержите, а он вот в этот момент...
Ну вот, опять же, я вижу, что в какой-то оппозиционной тусовке, особенно эмигрантской, сейчас принято иронизировать. Ну какие, к черту, муниципальные выборы? Ну какое умное голосование? Там время таких вещей полностью прошло. Кто так не считает? Так не считает Владимир Путин, так не считает Сергей Кириенко, так не считает Сергей Собянин. Потому что, как ты сказал, даже весьма травоядного Илью Азара, который
не собирался идти.
Который не собирался никуда идти. И на него, на всякий случай, оформляют протокольчик по этой вот экстремистской статье, чтобы, не дай бог, он на выборы не пошел. На Яблочника Морева составили такой протокол, хотя он вполне себе такой верный явленец. На десятки других кандидатов, я уж не говорю про действительно сильных кандидатов, типа Михаила Лобанова или Сергея Росса. В Москве около 30 или 40 человек уже прошли через вот этот конвейер оформления протоколов за экстремистскую символику, которые на год запрещают баллотироваться. То есть реально пытаются всех активистов зачистить, и власть-то как раз готовится к выборам в Москве очень и очень серьезно, и воспринимает их очень и очень серьезно. При этом всех они зачистить не смогли, при этом надо понимать, что выборы это огромные, замещается 1400 мандатов, и они зачистили всех заметных. Всех, кто сделал себе имя, всех, кто там, ярко поучаствовал в политике в прошлые годы. Янкаускаса, Морева того же, команду Галяминой, Сергея Цукасова. Ну, большое количество людей. Но правда заключается в том, что за прошедшие годы, особенно в том числе за последние полгода, выросли и захотели себя попробовать в местной политике сотни новых активистов. Имена которых просто еще неизвестны, ни на слуху, не засветились. И многие из них станут новыми героями этих выборов, пытаясь провести яркие избирательные кампании, пытаясь победить единороссов в своих округах. И, конечно, они заслуживают поддержки.
А в этом
поддерживать,
месте...
поддерживать откровенно провоенных кандидатов, поддерживать провоенных кандидатов мы, разумеется, не сможем. В этом смысле нам придется от привычной концепции умного голосования голосовать хоть за черта лысого, лишь бы победить единоросса. Нам от него придется отступить. Ну, политически невозможно сейчас поддерживать кандидатов, которые выступают за войну. Поверь мне, при этом все равно, как ни странно, в большинстве московских округов остается выбор и остается довольно большое количество приличных людей, которых не жалко поддержать.
Скажи, пожалуйста, когда вы их поддержите, это не нарисует на них мишень?
Нарисуют, поэтому, как всегда, списки кандидатов умного голосования мы опубликуем в тот момент, когда кандидата уже нельзя снять, когда только смерть является основанием для исключения из бюллетеня.
Такое время, знаешь.
То есть вот там за 2-3 дня до выборов.
Угу. Хорошо, давай теперь на более общий масштаб. Все-таки та война, которую мы упоминали, это основной сюжет, который сейчас есть. И в политическом преломлении мне интересно твое мнение по поводу того, что мы сейчас наблюдаем. Потому что с военной точки зрения происходит вот что. Уже месяц. Россия не делает ничего, чем можно было бы хвастаться. Ну, то есть, а сколько они там раз говорили, что мы взяли Пески, и вот там наверняка многие зрители сейчас даже не понимают, что такое Пески и где они находятся. Россияне пытались гордиться тем, что они их взяли, они их даже не взяли. Ну, то есть, месяц никаких оперативных успехов нет вообще. При этом 2 дня назад очень большой оперативный неуспех, назовем это так. Взрывы в Крыму, там непонятно, ракеты, диверсанты покурили 2 блока сигарет около всех боекомплектов. Но минимум,
самые крупные потери российской авиации минимум, со времен Второй мировой
минимум
войны
8
случились.
Самолетов уничтожено. Минимум 8. Это из того, что мы просто по спутникам пальцем пересчитали. Ну, то есть катастрофа. А в этих условиях, ну, как-то есть ощущение, что сложно продавать идею успешной войны, которая ведется. Потому что если, например, у вас погибают люди и приходят похоронки, ну, ты говоришь, но мы зато, я не знаю, взяли территории, мы там Великая Империя, там несем куда-то что-то вот свое, обглоданные чужие кости, я такого не разделяю, но представляю, что люди могут на это вестись. То в условиях, когда нечем хвастаться, в условиях, когда нечего предъявить, это как-то влияет на возможности этого режима и как он будет себя вести в этих условиях?
Ну, конечно, влияет. Режиму становится реально все тяжелее и тяжелее, и пропаганда становится там все громче и топорнее, и тем самым все ближе приближается к какому-то пределу насыщения, и возможности пропагандистов, они не бесконечны. И режиму довольно сложно продавать, что происходит, в том числе своему ядру, своей опоре. Потому что, что бы там ни говорили, и что бы там ни врали, социологические центры. Посмотрите лучшую передачу о политике на популярной политике, где мы рассказываем про социологию, как все это работает и почему это не работает. Реально ядро поддержки войны, которое вот такое кровожадное, у которого кровь капает с клыков и требует у Путина убивать больше и больше украинцев, захватывать всю территорию, идти дальше, не мерясь ни с какими там жертвами, это 7-8, не больше 10%. Не больше 10%, ни при каких раскладах. Но именно это ядро для Путина очень важно. И именно оно находится сейчас в полной растерянности. Потому что, да, никаких побед нет, поражения есть, с мостами в Херсоне ничего не понятно.
Ну, и не работают, это единственное,
да, что и понятно. Чего ждать дальше, и какие планы вообще, куда, что, непонятно. Сейчас пока пропаганда кормит всех историей про референдумы. Сейчас, вот-вот-вот, как только там станет безопасно, правда, там становится все опаснее и опаснее, но как только... Заметил, кстати, что всякие Кириенки перестали ездить.
Mm-hmm. Последний раз я его видел, когда он памятник бабке открывал.
Да, ну это сколько было? Это было до Хаймарсов.
Да-да-да.
Вот как бы в Хаймарс эпоху высокопоставленные российские номенклатурные деятели перестали ездить на оккупированной территории.
Наверное,
вот в пределы 80 километров от линии фронта больше нет. Ну как-то вот
не лето, хочется, отпуск, но... дача, опять же.
Да. И вот у них остается эта история, что мы вот-вот проведем сейчас референдум и все аннексируем. Каждый день они генерируют какой-то поток говноновостей про эти референдумы, которые якобы готовятся, якобы согласятся. Это будет странный референдум в Запорожской области без Запорожья, без большей части населения и территории. В Херсонской области без части территории и в Херсоне, который вот-вот будет потерян. Ну, может быть, они его и проведут, может, они и нарисуют какие-то цифры. И это будет, наверное, такая последняя волна патриотической мобилизации. Типа, вот, смотрите, Путин великий опять прирастил земли. Опять же, значительную часть территории Донецкой области не контролируют, и уже понятно, что не будут. Тоже, и когда Денис Пушилин говорит, что мы проведем референдум в Донецкой области только когда будем контролировать всю территорию, это значит никогда. Но тем не менее, вот я думаю, что они, может быть, что-то постараются изобразить на эту тему, а скорее будут все дальше и дальше откладывать, чтобы какое-то время еще пропаганда могла на этой теме ехать. Что дальше, вообще непонятно. Но разворот, какая-то потеря поддержки вот этого вот ядра пропутинского, кровавого ядра, он случится все-таки, когда не стратегический паритет будет достигнут Украины, но она, видимо, его уже достигла, а когда начнутся серьезные территориальные потери. В чем особенность пропаганды? Есть типы фактов, которые пропаганде отрицать легко, а есть типы фактов, с которыми пропаганде работать очень сложно. Самое крупное поражение российской армии – это, конечно, переправа у Белогоровки, когда они потеряли 90 танков и бронированных машин, что сравнимо с потерями вермахта в битве при Прохоровке, в самом большом танковом сражении Второй мировой войны в 1943 году, части битвы на Курской дуге. Это прошло вообще незамеченным для пропаганды, потому что, потеряли 90 танков, потеряли. Про это можно просто не говорить. А самая главная трагедия, которая там стала символом этой войны в мировых СМИ, трагедия в Буче, была еще и ими использована. Да, это провокация, да, это украинцы сами, да, вот там, посмотрите, тело шевелит мизинчиком, поэтому мы не будем замечать 500 трупов, раскиданных на улицах спального пригорода Киева. Это, с этим пропаганда работать умеет. Пропаганда не умеет работать с фактами объективной реальности, которые невозможно отрицать, которые нанесены на карту. Вот уход российских войск из-под Киева, Чернигова и так далее, Сум, 1 апреля, был страшным ударом по патриотическому лагерю. Потому что ты не можешь этого отрицать. Как ты не делай хорошую мину при плохой игре, ты не можешь это замолчать, ты не можешь это назвать чем-то другим. Ну вот твоя армия стояла в пригороде Киева, а теперь ее там нет. И ты можешь 100 раз это назвать победой и великим стратегическим замыслом. Но самому упертому ватнику ты это не продашь.
Как и крейсер «Москва», например.
Именно, я к этому подвожу. В военном плане потеря крейсера «Москва» значила в 100 раз меньше, чем поражение под Белогоровкой или чем разгром вот этого аэропорта в Крыму, аэродрома в Крыму. Но в политическом плане вот это был шок
катастрофа
для Путина и путинистов. Потому что вот он был, и вот он нет. И что-то не делай, но вот нет его больше.
Он еще и флагман, как назвал, «Москва» называется.
Он еще и флагман, и называется «Москва». Поэтому я продолжаю настаивать на том, что реальный слом в пропагандистский, реальный слом в массовом сознании в России именно в ядре путинской поддержки. Что вот это ядро окончательно перестало верить в то, что Путин фартовый, в то, что Путин виднее, то, что он наперед все просчитал, то, что он знает выход из любой ситуации. Это какая-то большая именно географическая потеря. Вот Херсон, если смогут они окружить и отобрать, вот это просто приведет к тому, что сложится карточный домик пропаганды. Потому что сколько нам говорили, мы выполняем историческую миссию, там, защищаем русских, значит, защищаем Донбасс.
Путем их убийства,
да. Путем их убийства. Медленно наша армия продвигается вперед. А тут наша армия продвигается назад. Вот как коллапсировала гитлеровская Германия после поражений 43-го года, когда армия немецкая отступала практически с той же скоростью Блицкрига, с которой и наступала. Не совсем так, но тем не менее очень и очень быстро. Потому что моральный дух был полностью сломлен, потому что нам говорил Гитлер, мы арийцы, наша историческая миссия, божественная миссия, расширять жизненное пространство для нашей расы. И вот же как. И мы действительно идем, и оно действительно расширяется. А нам же сказали, что это божественная миссия. Значит, все правильно, с нами Бог. Все классно. Мы делаем то, что угодно высшей силе. А вот мы отступаем. И как бы получается, что или Бог не с нами, или он неправильный, или мы делаем то, что высшим силам не угодно. И вот какое-то...
В общем,
вот,
дело там, дрянь, да.
Сакрально-мистическая подпитка всего этого дела, она теряется, мораль падает, и все. Вот тут я думаю, с культом святого Путина, который все знает, которому виднее, у него-то в папочках ФСБшных та информация, которая нам, простым смертным, непонятна. Вот эта штука, которая позволяет любые жестокости и насилие оправдывать. Почему вы ударили там по школе, по больнице, по детскому дому?
Ему виднее.
Ему виднее. Он-то знает, что там на самом деле штаб боевиков.
И биолаборатория.
Он-то знает, и биолаборатория. А что такое? Вот культ вот этого Путина всезнающего, Путина, который руководствуется, по сути дела, божественным светом, высшим признанием и направлением, он теряет, он несет огромные потери каждый раз, когда с ним в противоречие вступает объективная реальность, которую нельзя отрицать. Вот отбитый Херсон или Изюм или еще что-нибудь могут стать такой переломной точкой, когда именно у ядра поддержки Путина
надломится.
Надломится вера в Путина. И тогда будет интересно.
Время у нас почти закончилось, поэтому быстро значит, прочитаю то, что нам в суперчате прислали. Алексей Третьяков спрашивает, будет ли ВКонтакте возвращен Дурову в ПРБ?
Хороший вопрос, на который у меня сходу нет ответа.
Интересно то, что ты легко себя представил распорядителем в ПРБ различных имуществ госкомпаний.
Ну, с имуществом госкомпании надо будет... Вот это. Алексей задал хороший вопрос.
Так.
Что делать с имуществом госкомпании? Приватизировать или заниматься реституцией? Дуров получил
приватизировать, за него деньги. Приватизировать уже пробовали.
Приватизировать надо нормально, а не по-чубайски. Я в свое время в 2011 году в далеком был на каком-то семинаре в Чехии, где рассказывали теорию приватизации и рассказывали, что есть 4 сценария.
Мы выбрали худший.
Очень плохой, плохой, нормальный и хороший. И вот как бы...
И наш чуть ниже плохого был.
Российская, да, приводилась как вариант как бы первый. Да.
Роман Петровский, $10 присылает, пишет, верните Ивана Жданова и Руслана Шевединова, где Мария Певчик, давно не видно. Ну, все на канале, все продолжается.
Все есть, все будут.
Все есть, все будут, обязательно. А сегодня с нами был Леонид Волков. Спасибо тебе, Лень, большое. С интересом мы с тобой поговорили. Мне кажется, я надеюсь, что вам, уважаемые зрители, было интересно все это слушать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, пишите ваше мнение. Все-таки много разных вопросов мы сегодня обсуждали.
Честно, попросили лайк только один раз и на 47-й минуте. А вот что значит, что я не ведущий, а гость.
Потому что люди... Ну, зато ты ворвался в концовку, когда уже, значит, не должен был врываться. Лайки люди и так знают, что надо ставить. В общем, спасибо большое, что посмотрели. В 19 часов будет эфир наш ежедневный на канале «Популярная политика». Ну и смотрите передачу «Волков по воскресеньям», где он уже будет подробно отвечать на все ваши вопросы, которые у вас, возможно, остались после этого эфира.
Только она называется сегодня «На связи с Волковым».
«На связи с Волковым», прости, пожалуйста, по старой памяти. «На связи с Волковым» она называется, да, не дал мне Леонид ввести вас в заблуждение. А с вами был Майкл Наки, всего доброго, пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.